Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Сегодня наш разговор пойдет, конечно же, о 9 мая. О дате Победы. Естественно, немыслимо 9 мая не поговорить об истории Второй мировой войны и не поговорить о ней, ну, в данном случае, в контексте военной экономики. Военной экономики и, в первую очередь, ну, никуда нам не обойтись без ленд-лиза. Историю, которую я рассказывал много раз, которую, наверное, всегда можно будет повторить и всегда можно будет поговорить о том, что вот эта вот история, которая связана с обеспечением экономики ресурсами и поставкой помощи от союзников Советскому Союзу. Здесь ленд-лиз – это одна из самых таких мифологизированных историй о том, масса с ней связана выдумок, масса с ней связана ошибок. Вот. И дело в том, что цифры по ленд-лизу достаточно известны, да, что там получил Советский Союз, тоже мы все это, конечно, знаем, и есть там о чем здесь поговорить, рассказать. Вот. Наверное, здесь ключевой момент будет такой, сразу там постараться развеять некоторые сообщения, некоторые заблуждения, конечно. Значит, первое о том, что известная история о том, что якобы помощь союзников составила всего 4% от экономических объемов, которые выпустил Советский Союз. Да. Значит, это было сказано. Был такой Николай Вознесенский, один из организаторов советской промышленности во время войны. Вот, Вознесенского, он только так об этом писал, книга называлась «Экономика Советского Союза в Великой Отечественной войне». Вот. Вознесенский там многое, мягко говоря, изложил не так, как это было в действительности, хотя у него приводятся очень интересные данные о том, что именно было основными объектами поставок по ленд-лизу. Из книжки Вознесенского следует очень важный вывод. Я, кстати, подчеркнул, что это был официальный взгляд Советского Союза. Кстати, уже послевоенный Сталин во время войны оценивал ленд-лиз очень высоко. И тогда потом была поставлена задача написать на то, что там и без союзников обошлись. Дело в том, что экономика – это единый механизм. Это как часы. И даже если вы из часов вынете маленькую-маленькую пружинку, эта пружинка сделает так, отсутствие этой пружинки сделает так, что часы не смогут идти, не будут ходить. Да? Значит, при этом, кстати, вот это вот... Фраза Вознесенского, да, если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР за тот же период, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%. Значит, маленькая деталь. Дело в том, что по ленд-лизу шли те промышленные товары, без которых советская промышленность не могла бы работать. Главными поставками по ленд-лизу были не танки и самолеты, хотя они были тоже огромные, а были поставки станков, транспорта и, самое главное, продовольствия. Потому что Советский Союз в первые месяцы войны потерял больше половины пахотных площадей. И урожай в 1941 году не успели собрать.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И если посмотреть на экономическую логику ленд-лиза, как она была выстроена, то выстроена, конечно, она была гениально. И причем с обоих сторон, да, что со стороны Соединенных Штатов и Британии, что со стороны Советского Союза. Значит, первое, когда началась война, да, Советский Союз обратился сразу за помощью, моментально, да, и здесь о помощи сразу было понятно, что пойдет это самое, что будут помогать, это не обсуждалось, естественно, что в сражении с Гитлером, значит, все было здесь, как бы пошло, да. А главный вопрос, смотрите, как был устроен ленд-лиз? Главными и первое, что пошло по ленд-лизу, это было и шло всю войну, это было продовольствие, хлеб и мясо. И в пересчете на калории ленд-лиз обеспечил продовольственным пайком все 4 года войны Красной Армии. То есть Красную Армию кормили американским зерном и американским мясом. Почему это было важно? Потому что если у вас есть приток продовольствия, вы можете мобилизовать в армию неограниченное, в общем, ну, ограниченное, понятно, но огромное количество крестьян. Вам не надо бояться голода в городах. Ведь Сталин прекрасно помнил, как во время Первой мировой войны краткосрочный, совершенно ничтожный перебой в снабжении продовольствием Петрограда привел к тому, что там буквально столица империи буквально взорвалась. Да? Нет еды, да, нет хлеба. И главное, почему? Ну, потому что это просто потому, что вовремя не подвезли хлеб. А вовремя не подвезли хлеб, потому что были перегружены железные дороги. Поэтому ключевой момент был это обеспечить бесперебойное снабжение продовольствием рабочих городов. Если у вас идут поставки хлеба и мяса, значит, вы можете мобилизовать крестьян раз, значит, второе, вы можете не бояться провала по снабжению городов. Да, в Отечественную войну было очень тяжело, да, было голодно, но вот такого смертного голода, какой был в Ленинграде во время блокады, больше в стране не было. Были карточки, было очень тяжело, но даже в Ленинграде, да, вот блокада и блокадный голод – это октябрь 41-го, март 42-го. Уже в апреле 42-го уже снабжение по карточкам, продажу продуктов, продажи, конечно, продажи, ничего бесплатно не давали, продавали. Продажи были такие же, как в других городах, смогли обеспечить подвоз продовольствия. Да, ценой страшных жертв, да, были огромные потери в блокаду, полтора миллиона, наверное, умерших от голода, не меньше. Но после этого восстановили, да, снабжение продуктами было восстановлено. Следующий момент. Значит, и так у вас есть, ну, есть еда и есть возможность за счет этого отправить крестьян войска. А следующий момент – это были поставки потребительских товаров. То есть товаров, которые могли быть использованы, то, что называется, легкой промышленностью. Даже детские игрушки привозили. Почему это было важно? А не говорил, что там вещи, шмотки собирали, обычные вещи собирали. Почему это было важно? Если у вас есть поставки вот этих вот вещей, да, каких-то, вы можете снять рабочих с гражданского производства и поставить их к станкам на военных заводах. Почему? Потому что рабочий, который у вас в городе раньше он работал на какой-то там фабрике, что-то там делал, собирал, да, на какой-нибудь ширпотреб, он все равно лучше справится с работой на военном производстве, чем тот, кто к этому ширпотребу никакого отношения раньше не имел вообще, у станка никогда не стоял. То есть вы высвобождаете рабочую силу. Дальше. Советский Союз потерял огромное количество промышленных предприятий в западной части Советского Союза, в Европейской России. Потерял Украину, да. Потерял огромные мощности по энергетике, да. Не потерял Днепрогресс. И железные дороги, мощную развитую сеть железных дорог в Европейской России. А железные дороги были прекрасны. Советского Союза, и что в России, что в Советском Союзе, одна из самых развитых железнодорожных сетей в мире для страны, и без и под потеря железных дорог в центре страны, да, и то, что они постоянно находились под ударом, это было очень серьезно. И, соответственно, возросла колоссально нагрузка на железные дороги, оставшиеся. И здесь решение знаменитые американские вот эти грузовики, 400 тысяч тяжелых студебекеров, машин такого класса и грузоподъемности Советский Союз не производил вообще. Вот эти 400 тысяч студебекеров и шины для них, да, и вот колеса. Это сразу позволило очень удачно и успешно маневрировать ресурсами, перевозить. Да нет у нас железной дороги, ничего, мы положим на грузовики и провезем на грузовиках. И плюс современное промышленное оборудование, которое позволило вот то самое резко увеличить выпуск военной техники, который выпускал Советский Союз. Ну, пример знаменитый, когда в Советском Союзе был танк Т-34, у которого была 76-миллиметровая пушка. И у танка КВ была 76-миллиметровая пушка. Ну, в танк КВ-2 сумели запихнуть 152-миллиметровую гаубицу, но таких танков было очень мало. И в боевых действиях проявили они себя не очень удачно. А почему не могли поставить на танки большие пушки? А были же, в Советском Союзе была отличная артиллерия. Пожалуйста, сделали 85-миллиметровую пушку для танка Т-34. А проблема была в том, что нужно было сделать большую по размеру башню. А что такое сделать большую по размеру башню? Это нужно было в броневой вот плите, да, в броневом листе вот крыша корпуса танка, да, чтобы на нее башню поставить, нужно было в этой плите прорезать отверстие большего диаметра. Для этого нужен специальный станок, который прорежет вот такой пресс, прорежет вот это отверстие в броневой плите с миллиметровой там точностью, потому что это будет поставлена башня, и она должна как влипнуть, она должна крутиться. Вот здесь вот в этой отверстие вставляется, вот она должна крутиться. Не было таких станков, пока не привезли из Штатов. Один, кстати. Он потом так на Урале долго и работал. Вот когда его привезли, вот тогда оказалось, да, возможно ставить, и ставили уже потом в танковые башни, ставили те самые, ставили и 122-миллиметровые пушки. Ставили уже на танках ИС, да, на танках X1, X2, ставили 120-миллиметровые, еще более длинные пушки. Длина, там, как, прости господи, как телеграфный столб, да, там она, длина орудия. Ну, покороче, да, но длинные стволы мощных пушек. А вот это оборудование. И вот только после того, когда, во-первых, еще надо было, кстати, еще надо было построить порты, еще надо было построить порты, которые будут принимать грузы, которые идут в Советский Союз. А основной поток грузов шел, самое главное, первое, да, вот, по которому пошел хлеб и пошли самолеты, это вот эти полярные конвои, да, конвои в Архангельск. Да, северные конвои, которые пошли уже осенью 41 года, и соответственно, значит, это вот северный маршрут, да, по нему шли самые срочные грузы. Второй маршрут был через Иран, через Персию, да, Персия была оккупирована, с одной стороны, с севера вошли советские войска, с юга английские. И был создан транспортный коридор через Персидский залив, шли грузы, шли самолеты, шла техника. Ну и Дальний Восток. С Дальнего Востока американские корабли, всю, кстати, если в Атлантике везли, значит, на американских судах, везли грузы, которые прикрывал британский флот, через Атлантику провожали и британцы, и американцы, а, соответственно, уже на севере уже британский флот прикрывал конвоем, то в Японии, не забудьте, суда шли через Тихий океан, и шли-то, это Тихий океан, это уже была война. Была война с Японией, еще была задача провести эти суда. Ну, естественно, еще и советские суда в небольшом количестве, но тоже на Дальнем Востоке, поскольку Советский Союз с Японией не воевал, советские суда ходили в Америку за этими грузами, да, под советским флагом. Но суда-то эти тоже строили американцы. Знаменитые вот эти вот транспорты серии Liberty, Свобода, были построены в колоссальном количестве и именно для того, чтобы обеспечить вот этот скоростной, этот транспортный маршрут. И уже, как я сказал, когда была запущена на полную мощность промышленности, когда были решены вопросы поставки продовольствия, вот тогда шла военная техника по ленд-лизу, которая тоже сыграла большую роль. Потому что в первую очередь, когда говорят, а вот что поставляли американцы и англичане, они поставляли то, что требовали советские военные представители. Вот что Советский Союз требовал, вот то ему и поставляли. Здесь Советский Союз был заказчиком, и здесь уже Генеральный штаб определял то, что нужно Красной Армии, для того, чтобы вести наступление. А вот что просила Красная Армия и какие формы это принимало, мы поговорим после короткого перерыва. Не переключайтесь. Я напоминаю, что Канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и эту поддержку сейчас самое время оказать. Не переключайте. Спасибо.
Здравствуйте. Раз уж вы досмотрели до этого момента, это значит, что видео, а именно программа «Деньги и писец» Дмитрия Прокофьева вам интересно. Поставьте, пожалуйста, лайк, это помогает алгоритмам YouTube его продвинуть еще дальше. Пишите комментарии, потому что нам важно смотреть, каким образом реагируют наши зрители на тот контент, который мы вам предлагаем. Ну и нам очень важна ваша поддержка. Как ее оказать, сказано в описании. Почему это важно? Потому что мы делаем этот проект только для наших зрителей и больше ни для кого. Поэтому если вы считаете, что проект этот заслуживает поддержки, поддержите его. Спасибо.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, мы продолжаем наш рассказ о событии Второй мировой войны. И тема нашего сегодняшнего разговора – это военная экономика и ленд-лиз, как вклад союзников в дело общей победы над гитлеровской Германии. И в первой если части рассказывал, скажем так, содержание, историю ленд-лиза и о том, что какой, так, как он был организован, то во второй уже чуть подробнее о том, какая, какую технику, да, о том, что военные техники, конечно, ждали больше всего, очень ждали от союзников, и что это было за техника. Да? Значит, Советский Союз получил 22 тысячи самолетов. Что такое 22 тысячи самолетов? Каждый третий бомбардировщик и каждый пятый истребитель, сражавшийся на Восточном фронте, это был американский истребитель, или английский, или американский бомбардировщик. То есть вот, чтобы себе представить. Да. Плюс еще такой вот момент. Да, все бомбовые прицелы, которые были на бомбардировщиках, они были американские. И, как понимаете, бомбовый прицел – это важная деталь для самолета. Без нее точность бомбометания значительно снизится. Самолеты. Самолеты были истребители, конечно, знаменитые. Знаменитые были английские истребители, поставлялись истребители «Hurricane». К ним разное было отношение. Ну, было принято, что вот там в мемуарах советские летчики их критиковали, после войны особенно. Но потом опять, когда уже в конце 80-х, те, кто еще дожил это время, говорили, ну что, нормальная машина. Не лучшая, но вполне, скажем так, лучше такой самолет, чем вообще никакого самолета. Да? В целом на «Хурикейнах» и «Дролисе» одерживали победы, и с удовольствием на них пересаживались. Ну и, конечно, знаменитые «Аэрокобры». Знаменитая «Аэрокобра» – американский истребитель, который мог быть истребителем и штурмовиком. Здесь, ну, самый, наверное, тоже такой момент – знаменитый советский воздушный ас Александр Иванович Покрышкин. Вот его 50 побед, это за которые он заслужил там, 3 золотые звезды, да? Общий счет там, 59 у него официальный, но вот основную массу своих побед в течение 43-го года он одержал именно на «Кобре». Его полк был до конца войны, воевал на этих самолетах, потом и дивизия, и другие асы, там его полк, дважды герой там, Союза Григорий Речкалов, тоже «Кобра». У Речкалова было 57 побед, и тоже большая часть на «Кобре». И единственная попытка, когда попытались, была история, что ну давайте попробуем, может быть, летчики Покрышкинская, это полка, потом дивизии, ну пусть давайте на советских самолетах, прислали им самолеты Ла-7, советские истребители. Полетел на этом самолете фаворит Покрышкина, командир полка, дважды Герой Советского Союза Александр Клубов, тоже знаменитый ас. Клубов разбился на лавочке не в первом же вылете, и причем разбился на посадке, самолет перевернулся. Ну, после этого Покрышкин сказал, нет, все, вот, мы летаем на этих самолетах, летчики привыкли, летчики на них будут летать. Там в чем была особенность Кобра? Это был самолет, у которого было носовое колесо, да, он не мог перевернуться при посадке, да, вот, он садился, у него были, значит, под крыльями и носу колесо, вот, он садился на три точки, да, а при Ула, где был колесо было сзади, вот у него был риск, что самолет при посадке, при любой ошибке при посадке он мог прокинуться, соответственно. Здесь вот это была у него проблема. Кобру советские летчики оценивали очень высоко. Я застал еще людей, которые там, ну, фронтовое поколение, да, люди, которые знали, на этой Кобре воевали. И был еще такой важный момент, который люди говорили, что это летчик там был у нас такой, что из него можно было выпрыгнуть. Из нее можно было выпрыгнуть. Если она подбита, то здесь ее можно было достаточно легко покинуть. Рогов объяснял. Рвешь ручку, и вылетают обе двери, с двух сторон двери кабины вылетают в разные стороны, и ты можешь вывалиться там, на бок просто в любую сторону, как спастись. Да, парашюты, конечно, тоже были английские. И куртки летные, тоже английские, и унты, и ботинки, и пуговицы американские, которые, говорят, вот эти там гимнастерки, штаны застегивали, да, чтобы можно было ходить. А как ты без хороших солдатских ботинок-то? Как ты собираешься воевать? Плюс еще 50 тысяч легковых внедорожников, да, и вездеходов, ну, знаменитые Виллисы, да, которые легкие, проходимые, надежные автомобили. Да. 35 тысяч мотоциклов, 8 тысяч тракторов. Да. Вот это все, 2 тысячи паровозов. И целый флот фактически, да, там 100 противолодочных кораблей, 200 торпедных катеров. В 44-м англичане пригнали, ну, временно, правда, да, пригнали на Северный флот целый линкор, да, линейный корабль, вот, который, правда, он был постройки первые времен Первой мировой войны, но у Советского Союза вообще не было ни одного такого корабля на севере, да, были только, там не было своих кораблей крупнее эсминцев, да. Плюс еще, да, вот я смотрю цифру, да, 15 миллионов пар армейских ботинок, да, так, нормально. Плюс еще все установки для переливания крови тоже были американские. Банно-прачечные комбинаты. Стирать солдатское белье, стирать бинты. И бинты тоже были американские. И лекарства, и хирургический инструмент, и оборудование для госпиталей. Кстати, в Советском Союзе был очень высокий процент раненых, возвращенных в строй. Почему? Американские медикаменты. Медикаменты, хирургическое оборудование, это все. То есть буквально вот множество таких деталей, которые были необходимы совершенно для того, чтобы армия могла воевать. Да? Кстати, конечно, всегда вечный вопрос, который тут без него никогда не обходится, то сколько же все это стоило, да? Сколько все это стоило и как платили, да? Значит, в чем была здесь особенность, да? Значит, смотрите, что предполагал ленд-лиз, да? Значит, закон о ленд-лизе американский предусматривал списание использованного военного оборудования. То есть, типа, все, что война, ну, это мы отправили для войны, понятно. Американцы настаивали только на оплате гражданских поставок. Железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования. Причем не только у всех, да. А что погибло в бою, ну, там возмещения не требовали. Значит, СССР заявил о том, что он списывает всю военную технику, полученную по ленд-лизу, вообще всю. Вот, поэтому типа возвращения ничего не будет. Значит, объем поставок по ленд-лизу составлял в тех деньгах 10 миллиардов 800 миллионов долларов. И согласно закону о ленд-лизе, платить надо было только за уцелевшую в ходе войны технику. И Штаты предполагали, что оплачивать, да, с учетом износа, надо будет, предложили 2 миллиарда 600 миллионов. Ну, а потом сказали, что давайте по половину 1 300 миллионов. Откуда взялась цифра 1 300 миллионов? А потому что это те деньги, которые еще до принятия закона о ленд-лизе, до принятия закона о ленд-лизе, то, соответственно, это то, что Рузвельт там как бы своей властью выделил вот этот кредит. Да? Я еще раз напоминаю о поставках военной промышленности. Да? То есть, если по самолетам Советский Союз, это был там каждый шестой, да, каждый шестой самолет был в среднем, да? А это был каждый пятый танк, каждая пятая бронемашина была американская, там танк или броневик. А по автомашинам, то автомашин привезли в полтора раза больше, чем производили, чем их произвели в СССР. Это были тяжелые, отличные автомобили. А значит, кстати, продолжая вот эту вот историю, еще момент какой, да, когда говорят, мне тут всегда спрашивали, а вот эта знаменитая тушенка «Второй фронт», да, которую поставляли из Штатов, вот это вот мясо, да, маленькая деталь, в Советском Союзе во время войны не вырезали скот. То есть основное поголовье животных, да, вот коров, да, коров, лошадей, овец, оно было сохранено. То есть можно было продолжать, да, чтобы вы не остались без говядины, да, потому что то консервированное мясо, которое шло из Штатов, оно еще создавало возможность сохранить вот эти поставки, да, сохранить вот этот объем. Значит, продолжаем вот эту историю с оплатой, так что раз мы зацепили этот момент и продолжаем об этом говорить. Значит, предложили выплатить 1 300 000 000. То есть уже 10 вообще американцы не просили. В 1948 году Советский Союз согласился выплатить 170 миллионов долларов. В 1949 году советская сторона предложила 200 миллионов с рассрочкой на 50 лет. Американская сторона до 1 000 000 000 с рассрочкой на 30 лет. В 1951 году американцы спросили, может, и 800 миллионов заплатим. Советская сторона согласилась уплатить только 300. Вот. И в итоге соглашение СССР о порядке погашения долгов по ленд-лизу было заключено только в 1972 году. И пока по нему Советский Союз согласился заплатить до 2001 года 722 миллиона долларов. Это, как мы понимаем, уже не те доллары, В итоге в 1973 году Советский Союз заплатил 48 миллионов долларов, после чего прекратил выплаты. И в 90-м году только к этому вопросу вернулись. Советский Союз ничего не платил это время. Договорились к 2030 году 670 миллионов. 674 миллиона. Ладно. И в итоге, значит, в 92-94 году договорились заново о том, как выплачивать эти деньги. И в итоге, значит, включили в вот этот вот ленд-лиз, включили в общие долги правительством, так называемый Парижский клуб, и частным банком, Лондонский клуб. И вот долг за ленд-лиз вошел в общие долги, которые выплатил советский, который выплачивал уже Россия там, по советским, тем самым, по советским долгам, да. Значит, здесь смотрите, какой еще был момент. А Россия подписала со странами-правоприемниками СССР соглашение о нулевом варианте, согласно которому Россия принимала на себя обслуживание всего госдолга бывшего СССР в обмен на отказ всех республик от полагавшейся им доли в активах СССР, то есть от валюты, собственности за рубежом, вооруженных сил и так далее. И в 93-м году правительство РФ заявило о принятии на себя ответственности по всем долгам. То есть, типа, вы все, там, все республики, вы там идите гуляйте, мы за всех заплатим, но и у вас, и вам мы ничего не должны, ничего не дадим. Да? Ну и в итоге за счет вот экстремальных доходов от нефти в начале нулевых все задолженности были погашены в 2006 году. Ну, вот как я уже сказал, что из общей суммы ленд-лиза в 11, почти в 11 миллиардов долларов, ну, заплатили 700. Через полвека после окончания войны. Даже через 60 лет. Вот так. То есть это к вопросу о том, что это, сколько стоило. Значит, рассказы о том, что вот Советский Союз во время войны там что-то поставлял, платил в Америку. Нет. Нет. Единственный раз, когда действительно Советский Союз отправил в, ну, Сталин приказал, естественно, отправить в Англию золото, это была история с летом 42-го года на крейсере «Эдинбург». Крейсер «Эдинбург» – это очень такая трагическая история похода этого военного корабля в СССР, который действительно пришел и отправил, значит, на нем было отправлено. Значит, здесь это лето 42-го. Эдинбург пришел в Мурманск для того, чтобы, значит, забрать. Сталин отдал 5,5 тонн золота. Значит, что это было за золото? Это был так называемый обратный ленд-лиз, когда поставляли сырье для производства средств связи для СССР. Потому что золото было нужно для производства телефонного, радио и навигационного оборудования. Советский Союз настаивал, говорили, что у нас популярная версия о том, что это была частично оплата советских закупок в Великобритании и США, которые были произведены сверх программы ленд-лиза. Но тут какая есть вещь. Еще раз напомню, это лето 42-го, немцы рвутся к Волге. Как, что пойдет, совершенно непонятно. Еще. Я думаю, что товарищ Сталин решил еще рискнуть, отправить еще там вот эти вот 465 слитков золота. Да. Значит, здесь Эдинбург конце апреля пошел в Англию и в Баренцевом море, порядка 200 милях к северу от Мурманска, он был атакован немецкими подводными лодками и эсминцами, и в бою с ними был потоплен. Естественно, вместе с золотом. Да? И здесь, значит, корабль затонул вместе с золотом, экипаж был спасен. Вот. И, значит, здесь надо сказать, что золото это было застраховано. И его в 81 году его подняли. На крейсер нашли, подняли. И золото там благополучно как бы лежало. Смогли поднять 431 слиток золота. И, значит, оно было поделено. Спасатели получили в качестве платы за спасение 45% того, что они достали. А остальные 55% были поделены в пропорции 1/3 Великобритании и 2/3 СССР. И еще раз, значит, через 5 лет еще раз англичане подняли еще 345 килограммов золота. 60 килограммов так и лежат на дне. Вот 5 слитков не смогли вытащить. Так что вот такая история. Вернули обратно. Причем 2/3 там, от того, что, ну, понятно, компания, которая подняла золото, это традиционная практика, когда здесь можно вот эту вот, вот это кто нашел, да, по международным правилам, ты поднял, обеспечил подъем затонувших там сокровищ, тебе полагается вознаграждение. Так что здесь история с отправкой золота советского, в котором якобы Советский Союз платил там, за ленд-лиз, вот и единственная подтвержденная история, она вот такая. Что еще можно сказать? Сталин оценивал ленд-лиз очень высоко. И в ходе вот Тегеранской конференции знаменитая его фраза, когда его спросили, вот как он оценивает ленд-лиз, он сказал интересную фразу, которая существует в двух вариантах перевода. Она есть в английских источниках, вот, на английском, и в советских уже там сильно после войны. И вот согласно советским источникам, Сталин сказал, Соединенные Штаты – страна машин. Благодаря машинам, которые вы поставляете, вы позволяете нам выиграть эту войну. А вы помогаете нам выиграть эту войну. А в английских источниках написано так, которые были опубликованы сразу после Тегерана. Сталин сказал, Соединенные Штаты – страна машин, и поставляете машины, без поставок этих машин мы бы не выиграли эту войну. Смысл немножко другой. Но я думаю, что здесь каждый из вас может решить, позволил... Сталин, конечно, сказал сразу по-русски. Но я не думаю, что он позволил бы какому-нибудь переводчику исказить смысл своих слов. Так что вы можете выбрать ту версию, которая вам больше по душе. Что еще говорит история о ленд-лизе? Ленд-лизе – это одна из самых таких все-таки драматических страниц Второй мировой войны. Это история о том, что войну в огромной степени выигрывает экономика. И это история о том, что вот эта вот штука коллаборация, сотрудничество широкой коалиции, оно тогда помогло одержать победу над, вот, над гитлеровщиной, которые сделали ставку на вот такую, на авторкию, на замкнутость, на то, что они смогут что-то там пересилить, да, пережать. И здесь то, что победа была достигнута именно потому, что Советский Союз был фактически тогда подключен, да, к мировой экономике. Да. Есть у такого встретил я однажды такое очень образное, как бы хорошее сравнение, что вот поддержать, спасти Советский Союз, получивший такую тяжелую рану, какую он получил в 1941 году, могло только прямое переливание крови, да, вот из вены в вену. И вот Ленд-лиз это был таким переливанием крови тяжело раненой стране. Конечно, огромное количество жизней было сохранено благодаря вот этим поставкам. Огромное количество жизней было спасено в Советском Союзе. И, конечно, победы, которые были достигнуты Красной Армией, они были в огромной степени достигнуты благодаря вот этой помощи. Здесь важно понимать, что здесь нельзя разделять, кто внес больше, кто внес меньше, потому что здесь это была такая единая история, да, как вот Гитлер был сокрушен объединенными усилиями множества стран, которые принимали в этом участие. Да? Конечно, это был подвиг, и это был совместный подвиг и советских солдат, и британских моряков, и американских рабочих, и дипломатов, и инженеров, и всех, кто имел к этому отношение. Это большая история, которая, значит, еще заслужит свое продолжение. Интересно, наверное, может быть, да, что тут вопрос о наградах за Ленд-лиз. А интересно, что здесь специальных наград нет, этой истории. Участники, кажется, там этих вот операций по поставкам, они награждались там в Советском Союзе там, существовавшими наградами. Я еще не упомянул, ну, это как-нибудь отдельно можно будет поговорить про знаменитую трассу Ал-Сиб, Аляска-Сибирь, да, по которой перегоняли из Аляски на Чукотку, перегоняли истребители, да, значит, прилетали на аэродром на Чукотке, потом они следовали до Транссиба, да. У истребителей уже маленький ресурс у двигателя, поэтому задача была их перебросить к ближайшей железнодорожной станции в Забайкалье, на которой дальше они уже ехали на фронт, уже ехали на железнодорожных платформах, как не летели, да, чтобы не сжечь ресурс двигателя у истребителя на 100 часов. Поэтому каждый час был на счету, и было очень важно, чтобы с минимальными потерями моторесурса доставить самолеты по кратчайшему маршруту, вот кусочек должны были лететь сами. Надо будет об этом рассказать. Там были награды, вот у всех, кто участвовал в этих операциях, конечно, награждали, но награждали, ну, теми орденами, медалями, которые уже существовали, специально не учреждали. В Соединенных Штатах были учреждены награды для торгового флота, для моряков торгового флота. Министерство торгового флота учредило ряд медалей. Почему? Потому что военное министерство выступило против награждения моряков торгового флота боевыми наградами, потому что они мотивировали так, что и так они получают очень высокую оплату за свой труд, большую, чем получали военные моряки. Морякам торгового флота американского очень хорошо платили. И тогда, ну, было принято компромиссное решение. Были учреждены специальные медали для американских моряков, вот, обеспечивавших ленд-лиз на торговых судах, которые приравнивались к боевым. Да, то есть там просто были другой формы с другими названиями, но они были эквивалентны. То есть за что награждали там, допустим, моряка там на эсминце, да, там или на крейсере, вот за то же самое, за аналогичную там степень храбрости награждали моряка на торговом судне, только его награда, она называлась по-другому, имела чуть-чуть другую форму, хотя она была такой же престижной, такой же редкой. И в Британии После в Британии было, специальных наград не было, была медаль Atlantic Star, звезда за Атлантику для тех, кто воевал на море, да. И ей награждали тех, кто участников полярных конвоев тоже. А потом уже через несколько десятилетий после войны учредили Arctic Star, арктическая звезда, для тех, кто вот именно за полярные конвои, которыми наградили летчиков и моряков, кто остался в живых, участвовал в вот этих операциях. Ну что же, вот на этой ноте, я думаю, что мы можем закончить эту историю. Я поздравляю всех, кто ощущает свою причастность к событиям Второй мировой войны и к историям, о которых я рассказал. Будем помнить, и это история, которая, конечно, не должна быть забыта. Всего доброго.